Вы еще здесь не видели? Да, это значит, я хотел представить своих коллег. Борис Георгиевич Анчурин, член общественной палаты. Любовь Николаевна Дуфанина, член общественной палаты. И меня зовут Михаил Владимирович Островский. Значит, мы здесь собрались, собственно говоря, чтобы поговорить о тех проблемах, которые существуют, и, может быть, подумать о том, чем и как мы можем внести какой-то вклад в решение. Мы их знаем понаслышке. Я, честно говоря, сам имею такую проблему в своей жизни, дочь сюда привезти, потому что я решить ее в Москве тоже не могу. Вот, так что, в общем, она
как-то... Дай мне еще
ручку. Я твою листочку. Присоединяюсь к тому, что действительно рада всех увидеть. Я попыталась вот сейчас посмотреть ваше обращение, да? Значит, ну, причина понятна, да? Отсутствие мест и, как следствие, невозможность реальным мамам, да, выйти на работу и работать. Значит, вот в вашем обращении, и это нам понятно, ситуация известна, и мы к ней обращались, когда проводили пленарное заседание, посвященное вопросам образования. Я сама выступала по дошкольному образованию, и основная проблема – это, конечно, нехватка мест, и вторая проблема – это переход на новые требования, но эта проблема, она проблема педагогического как бы сообщества. Но вот в вашем обращении я вижу позицию, что с вашей точки зрения принятие новых санитарных норм ухудшило ситуацию с семейными детскими садами. Нам казалось, что вот как бы снятие неких ограничений должно реально улучшить, наоборот, дать больше возможностей, да, каких, что не нужен второй выход пожарный из квартиры, да, ряд еще каких-то замечаний. Тогда, может, вы выскажете, да, какие-то, вероятно, вещи, которые только вам пока известны. Давайте,
ну, тогда, давайте тогда, если уж вы начали, да, с третьего пункта, с изменений. Да.
Давайте, сейчас он включает, представляется. Да.
Александр Голомозин, представитель РДДО. Если мы начали говорить по третьему пункту, да, по изменению норм Санпина, то тут ситуация обстоит следующим образом. Разговор в первую очередь идет об изменении норм, позволяющих уплотнять группы в детских садах в общих, не про семейные детские сады. То есть, не знаю, может быть, было какое-то мнение, что вот это принятие новых норм приведет к улучшению ситуации с семейными детскими садами, но по факту, как отмечал сам Фурсенко, его можно зацитировать, он говорит, что мы совместно с Роспотребнадзором разработали новый Санпин, который позволяет нам заполнять внегрупповые помещения детьми и размещать их сверх положенных ранее норм.
Ну, естественно, он же министр, который руководит государственным образовательным учреждением, он эту часть смотрит. А я все-таки просила бы вас высказаться, потому что там ряд ограничений снималось в новом Санпине, мы просто исходили из логики. Вот, вообще, тема Санпин и семейный детский сад, какие там проблемы?
Там сейчас пока, наверное, нет проблем, потому что до них еще не дошли до реального столкновения с ними.
Ну, то есть реально? Мы дошли до реального развития сети семейных детских,
да,
садов.
Да.
Можно сказать, обращение до Московского комитета, дело в том, что норма уплотнения детских садов, она для детских садов, то есть семейные, это не коснулось, семейники, может, об этом даже не знают, из-за отсутствия по-прежнему ругают, а вот детские сады уже идет на последний там мэр и так далее, а уплотнение. То есть эти подтверждаются документами уже рабочими. А вот это как раз не надо уплотнение с этим.
Можно ли вот я просто поясню, вот ваш вопрос. Значит, товарищи говорят про не про семейные детские сады, а про то, что случилось в декабре, Кстати, первое, это подняло шум следующий поклонник Светлана Пронина из Прожигерки, потом это здесь мы рассматривали Александра Васильевна Чиговина. Вот это уплотнение. Уплотнение в детских садах существующих. Там в чем оно состоит, можно сказать, то, что вы говорите про семейные детские сады. Это здесь вопрос не поднимается, но этот вопрос, я просто обращаю, поставил Дмитрий Анатольевич Медведев месяц назад, находясь в Смоленске, сказал о полном абсурде, когда в семейном детском саду требуют два туалета и прочее, прочее. Эти сарпины, конечно, это связь, но надо менять. Это просто пояснить.
Давайте тогда, чтобы наш как бы разговор был конструктивный, мы вышли на какие-то предложения, понимаете, чтобы вот мы потом могли эти предложения совместно, которые мы выработаем, реально использовать, да, для их продвижения. Вот ваша точка зрения, каким образом решать эту проблему, ну, как бы кроме способа резкого строительства детских садов? Вот у вас какие-то есть предложения по формам?
Ну, на самом деле предложений немного, это возврат. Ну, возврат бывших детских садов, где это возможно, и строительство новых.
Строительство новых.
Конечно.
А все-таки семейная форма воспитания, понимаете, пока мы будем строить, у нас появится достаточно большое количество детей, которые не воспользуются правом на бесплатное дошкольное образование, да? Строительство это все-таки 4-5 лет, да? Давайте, да.
Ну, во-первых, внимание тебя, Владимировна, учиться Москва. Во-первых, есть детские сады построенные, но не сданные, не в городе. В том числе, я знаю конкретные примеры, в районе Москвы, где очень тяжелая ситуация с детскими садами, где без льгот и, извините, без взятки в детский сад попасть невозможно, стоит построенный детский сад в новостройке, и он в построенном состоянии пребывает второй год. И комиссия говорит, мы ожидаем, что нам его передадут тогда-то, мы ожидаем, что тогда-то, и люди стоят в очереди и надеются на этот сад, но его так и не сдают в город. То есть это
адрес можете нам дать, мы тогда просто включимся в этот процесс и проверим этот адрес, поймем, в чем там проблема.
Это район Соколики, ВАО, не знаю точно адрес этого дома, но это набережная реки Яузы, пересечение с улицей Гастелло.
Но у вас есть возможность узнать? По мобильной, то ли что?
Вот девушка знает, по-моему, проезд.
Ну, напишите,
по-моему,
напишите,
какой проезд?
Попов проезд,
6.
Вы знаете, такая же ситуация, Капельский дом 8, 49-й сад. Он был сломан очень давно, выстроен армянским инвестором. Они хотели его получить в собственность, другой детский сад вместо этого сада. Им отказали в результате, там наши упорные борьбы. И тот сад, они городу не передали. Он стоит второй год отделанный, абсолютно с отделкой и уже, наверное, разрушенный.
Адрес. Капельский?
Да, 49-й садик, бывший 49-й садик.
Какой округ Москвы?
ЦАУ.
Центральный. А этот, который вы говорили?
ВАУ. Восточный.
Я хочу еще добавить, что в городах Подмосковья, типа там Долгопрудный, Ленцово, практически все у нас построены садики, почему-то передаются сразу коммерческие садики, хотя очень огромный доход, то есть они сразу для нас платные. И мне не совсем понятно, почему в общественной палате разбирать конкретные адреса, когда в принципе это не единичный случай, то есть садики вводятся, но почему-то они не даются на государственные, это одна из системных проблем.
Коллеги, я хочу одну только мысль довести, все-таки давайте ее будем учитывать, она не вообще, а есть конкретные ситуации, например, я просто знаю, да, что все зависит от того, кто строит, на какие средства. Это очень важный вопрос, который нельзя забывать. Вот сейчас тот сад, о котором вы говорите, там, насколько я знаю, я некоторые документы читал, там идут сложные имущественные споры между инвестором, который построил этот сад.
Да, но свой... собирался его.
Нет, дело в том, что он его построил на свои деньги. И это, ну, в общем, скажем так, частная собственность.
Понимаете,
и там, нет, подождите, я закончу, можно? Вот, и там идут вот эти вот имущественные споры, это касается еще некоторых садов, которые, к сожалению, к великому, когда идет строительство на как заказ, на деньги, средства бюджета, там вообще вопрос не стоит, и эти сады не могут передаваться как коммерческие, это уже просто с этим надо бороться однозначно,
повышать.
Там где инвестиционные программы, там несколько сложнее ситуация, там надо в каждом случае разбираться по-разному.
Но это я в целом говорю. Территория бывшего государственного детского сада, которая против закона города Москвы, когда нельзя было распоряжаться, уже нельзя было распоряжаться.
Мы сейчас с вами не будем, а там
она была передана частному инвестору. Почему бы ее не забрать вот так вот? Почему бы не забрать? В федеральном округе федеральная налоговая служба, федеральная миграционная служба находится в здании детского сада. Реабилитационный центр МВД находится в здании детского сада, рядом с вами дома. И живут нормально, процветают.
Если можно, я хочу сказать, действительно, вот по каждому этому конкретному случаю можно говорить что-то. В целом есть проблема того, что незаконно совершенно все это разбазарили. Собирание в правовом плане вещь непростая, потому что действительно незаконно передали, а тот уже вложил деньги, это как с покупкой квартиры. Или да. Короче говоря, и кроме того, если мы сейчас по конкретным этим случаям, непростым возврат, а кругом там МВД, там ФСБ, там еще налоговики, там, и да все в детских садах, а дети меня куда деваться. Значит, что делать, я хочу повторить вопрос Любовь Николаевна Духовина. В принципе, понимаете, я лично с коллегами давно этим занимаюсь, вместе с ДДО, с Кириллом Дружининым и вообще с Красноярском, с Новосибирском. Ответы есть, в том числе, Любовь Николаевна, на ваш вопрос. Что делать, как не в противовес, но как бы сразу понимают, что и возврат, и строительство вещи более сложные и дорогие, хотя это все равно надо делать, хотя он права противоположны, но по поводу все-таки вот этой правовой стороны возврата, здесь тоже надо суммировать эту информацию, обязательно суммировать и все, и тоже правовом. Но это одно из направлений удара. Ну вот, если я бы хотел все-таки послушать еще коллег, а потом сказать.
Александр Гламов, снова. Ну, просто вот о чем идет речь, о том, что разговаривая о каких-то конкретных детских садах, да, и о том, что общественная палата может вмешаться и рассмотреть этот вопрос, да, нужно понимать, что 20 тысяч детских садов нам требуется примерно, да, на данный момент. И что это, ну, невозможно просто, да, со стороны общественной палаты. И в Москве, по сути, у нас, можно сказать, абсолютно благоприятная ситуация, у нас практически нет очереди. Да? Официальная очередь.
Это ваша точка зрения. Но наш анализ показывает, Москва и Санкт-Петербург находится в перечне самых неблагоприятных регионов с точки зрения очереди.
Ну, вы понимаете, по крайней мере, да, по официальной статистике мы видим, что у нас на 12 тысяч, нам в сентябре обещают, что очередь будет только 12 тысяч. Опять же, с тем, что Генпрокуратура попросила Роспотребнадзор вместе с Министерством образования пересмотреть нормы СНТН, которые они приняли, я так понимаю, что очередь резко вырастет. Да, должно. Такое
почему? По идее, должна упасть.
Нет, секундочку. Применили нормы СНТН, по которым уплотняют детские сады. В соответствии с этим уплотнением они прогнозируют, что очередь составит 12 тысяч человек.
Да, да.
Теперь, если Генпрокуратура, у нас есть ответ Генпрокуратуры. Она говорит, что этот СНТН никуда не годится. Его надо пересматривать, так уплотнение неприемлемо. Значит, это уплотнение не будет, значит, очередь вырастет. Очередь увеличится. На самом деле, для конкретных вот регионов, да, для той же Москвы, да, можно придумать какие-то схемы, как, допустим, совместно с государством, да, сделать там те же семейные детские сады, либо это может быть выделение со стороны государства, например, земли под детские сады и строительство, как это называется, ну, на основе благотворительности горожан. Это вполне реальный как бы проект, посильный, да, для того, чтобы закрыть вот ту очередь, которая сейчас существует. Москва, например, может собственными силами, там, силами горожан. Но как бы опять же, при условии того, что правительство идет навстречу, да, выделяя земли.
Бесплатно.
Да, конечно. Делая там особый режим налогообложения для этих организаций. Опять же, очень-очень важно, чтобы контролирующие организации, такие как там тот же Роспотребнадзор, не занимался не указанием на недостатки, да, тех детских садов, как, я думаю, происходит сейчас в тех детских садах, которые не открыты. Наверняка в ряде из них просто проверяющие комиссии приходят и говорят: вы с этим не откроетесь, исправляйте недостатки. А по сути, в таких, ну вот, при решении таких важных социальных задач контролирующие органы должны на базе еще строительства выдавать свои рекомендации.
Указывать поддержку.
Конечно, конечно, оказывать поддержку. Вот, ну, таким образом можно решать. Но это для каждого города должны быть свои проекты, для каждого региона. Потому что если Москва еще в состоянии хоть как-то потянуть, то просто мы же общаемся с другими городами, и там пропорция просто другая.
Потому что там поступление в бюджет значительно меньше, чем поступление в бюджет.
Главное,
буквально несколько минут займу, значит, совершенно очевидно, что самый простой путь решения – это строительство. И вы так, все за него, никто против этого пути не возражает, но реально это путь долгий во времени. Второй вопрос – это вопрос возврата. Мы эти вопросы обсуждали и с Минфином, и с Минэкономразвития в ноябре-декабре истекшего года очень активно. Значит, что происходит, когда мы начинаем с вами изымать, а оказалось, в общем-то, большая часть переданных детских садов переданы не в коммерческие структуры, а под государственные органы. То, о чем вы говорите, это действительно на места. Но в этой ситуации стали вместе с Минфином считать, и оказалось, что если мы берем соответствующую налоговую инспекцию, забираем с этого места, то возникает необходимость им предоставить другое место, его тоже отремонтировать, оборудовать. И после того, как налоговая, допустим, выезжает с этой территории бывшего детского сада, детский сад все равно попадает под капремонт. Да, но просто потому, что там уже и стены переделаны, ему нужно менять... Да.
Вот одну минуточку, да, можно? Я хотела бы передать просто фотографии одного из заброшенных детских садов, это Москва, Южный округ. Хотела бы, чтобы вы посмотрели просто действительно случай вопиющий, потому что они...
А улица какая, я округ знаю?
16-я улица, 125, корпус 2. Да, а? Передайте, пожалуйста.
А там написано адрес на бумажке?
Это просто мы снимали.
Нет,
на бумажке написано? Я сейчас напишу. Но дело все в том, что по нашему последнему обращению сказали, что сейчас он будет принадлежать управе. Вот я хочу, чтобы вы посмотрели, в каком состоянии находится типовое здание детского сада, которое принадлежало МВД. Нам все время отписывались, это здание принадлежит МВД. Это здание на балансе у МВД. Теперь оно будет принадлежать управе. Вот, пожалуйста, ради бога, посмотрите сами своими глазами.
Извините, пожалуйста, тоже маленькое дополнение. Это ведь не только перевоз налоговой инспекции или какой-то другой службы, но ведь они владеют не только зданием, но там еще огромные земельные участки, на которых вот гуляли дети. Ведь таких земельных участков в Москве уже очень мало осталось.
Это
вот и вот, может быть, это как бы перекрывает стоимость земли, переезд налоговой службы в другое здание. Зачем вам такие огромные участки в парковке, там даже они занимаются?
Ну, с точки зрения стоимости земли, здесь для государства равная ситуация, что одни не платят за землю, что детский сад не платит за землю. Поэтому, значит, я просто вам говорю о том, с какими вопросами мы столкнулись, когда попытались развивать это направление. Значит, это не означает, что мы говорим, что нет, это сложно. Мы считаем, что и первое должно существовать направление, и второе должно существовать направление. Но все-таки мы как-то считаем, что нам нужно, может быть, не может быть, а точно, с вашей помощью и поискать другие какие-то варианты, другие механизмы. Давайте, да.
Я столкнулась сама с этим. В Москве функционирует вполне благополучно
количество нелегальных и незарегистрированных домашних детских садов. Это не семейные детские сады. Их открывают либо те, у кого там не трое детей, как это прописано, а двое. В частности, куда я вожу свою дочку, там девочки, хозяйки квартиры, они уже школьного возраста, то есть они под категорию семейного детского сада не подпадают. Но они сами, эти две женщины, они профессиональные воспитатели детского сада, и они работают по программам, но им, как сказать, это никаким образом невозможно оформить, потому что такой формы вообще нет в законодательстве. И второй момент, что они выручают тех, кто не попал в детские сады. Они очень, вот они за этот год выручили 10 семей таким образом. Но выручили же они не бесплатно. Это деньги, ну, которые не всякая семья может
сколько месяц, себе платить. Примерно, сколько месяцев?
Ну, я вот как бы назову в среднем по Москве, что это 20, 25, 28
тысяч. Не 8 тысяч, не 7
тысяч. Не 8, а что мы речь. Вопрос. То есть 20 тысяч, тем более 25, 28. Ну, согласитесь, для бюджета среднего московской семьи это все-таки великовата эта сумма. Если бы была возможность вот этих вот людей, которые берут у себя смелость, поддержать, во-первых, позволить им это как-то просто оформить, понимаете, не пройдя все муки ада, а просто. И, во-вторых, конечно, субсидировать. Потому что многие дети перестали ходить, потому что не могут физически родители оплатить. 10 еще могут, а 20 не могут. То, конечно, это для многих семей было бы...
Все-таки это цифра в месяц или год?
Месяц? Месяц, о чем вы говорите?
Значит, вот скажите, значит, мы занимались и продолжаем заниматься этим вопросом и пытаемся в проект закона об образовании внести индивидуальное частное предпринимательство, да? Значит, но мы не, как бы, не у всех находим поддержку, а для нас, мне кажется, это был бы очень хороший вариант, что вот эти женщины, которые имеют профессиональное педагогическое образование, оформили себя как индивидуального частного предпринимателя, да? Родители бы заключали...
Они оформили как индивидуального частного предпринимателя, но там это оформляется как дополнительное образование, что ли, то есть... Не как
детство. Дошкольное. Не как дошкольное.
Не как дошкольное.
Субсидирования в этом возможно нет. Субсидирования.
Значит, а дальше у нас логика какая вот была у комиссии, когда мы предлагаем, и мы активно ее продвигаем, что субсидироваться должно не учреждение, а ребенок. И вот на наш взгляд, если мы достигнем такой ситуации, когда субсидию будет получать сама семья, а дальше уже она принимает решение, куда она ее отправляет, вот тогда все дети начнут у нас находиться в равных условиях. Да? Да, конечно, идеально равных мы не получим, в каком-то регионе будут посильнее обеспеченные детские сады, еще что-то, но при таком подходе мы точно окажемся в ситуации, когда государство для каждого, да, окажет поддержку. И вот здесь пока не все проходит, но мы активно выступаем. Да, выступаем за то, что получателем денег фактически должен быть ребенок. И такая же ситуация должна касаться и школьного образования, и дополнительного образования. То есть получателем реальной услуги является ребенок и семья. И уже ребенок и семья голосуют сама этими деньгами за то, за свой выбор. За свой выбор. Вот. Но вы знаете, что... Следующая версия закона об образовании будет в августе. Да, мы свою позицию менять не собираемся, потому что мы считаем, что быстрое решение проблемы возможно только за счет реальных ресурсов общества. Да, при этом мы понимаем, что одна мама с удовольствием возьмет двух других детей и побудет дома, а другой маме, наоборот, нужно срочно выходить на работу. И тогда люди сами будут соорганизовываться, но при этом, конечно, принципиально важно, чтобы это было все официально, чтобы у нас не было риска для жизни, здоровья ребенка и не было вопросов, связанных с качеством образовательных программ. Даже в раздел повышения квалификации, да, пытаемся сейчас внести, чтобы право на повышение квалификации за решение книги имели право, как, допустим, государственных сотрудников государственных детских садов, так и негосударственных форм дошкольного
образования. Я скажу в целом, пройдемся по-вашему. Значит, берем программу развития детских садов города Волгограда, мне прислала Болдырева Нина Николаевна, полномочная, значит, на 3 года. Три варианта. Строительство или возврат. Еще школа создать группу. Это примерно 350 тысяч рублей в месяц. 350 тысяч рублей создание места бюджета. Это развитие негосударственное, когда паритетно строительство, там в 2 раза меньше. И это семейные воспитательные группы, 43 тысячи рублей стоимость создания места. Причем они это заложили, но главная проблема вот эти семейные воспитательные группы, что мы говорим, для них пока нет нормативной базы ни Волгограды, ни федеральной, о чем мы и говорим. Теперь, действительно, я по поводу строительства только одно сейчас важное сделал замечание, что типовой, это известно, 350 тысяч рублей создания места при строительстве, это типовой проект, нормальный. В Красноярске сейчас закладывают 1 000 000 рублей с лишним строительства. Это я, об этом я написал в блоге палаты, это нужно просто прокуратурой заниматься. Почему они в 2 раза завышают? Ну, интересы ясны. Но это к слову. Теперь по поводу, вот то, что Любовь Николаевна мне говорила, мы беседовали, деревня. Кто? Никакого детского сада поблизости нет. Вот группа, вот как вы говорите, частная группа. Нам нужно сделать так, чтобы эту группу финансировал бюджет Российской Федерации. Тут есть очень большое сопротивление, потому что есть традиция, что все идет по ведомственным бухгалтериям, по ведомственным каналам, а мы говорим, и вот почему вот сейчас нет Елены Леонидовны Николаевны. Она на госсовете. Мы вот последний уикенд обсуждали с ней вот этот самый полис. Дело в том, что этот же полис я обсуждал с Артемом Евгеньевичем Шадриным Минэкономразвития, который фанатик этой идеи, тут я дал важную информацию, и также Министерство образования и науки. Полис дошкольного образования, то, что я обсуждал. Мне сказали в Минобрнауки России такую вещь. Это вот если бы нам правительство дало поручение разработать такой полис, нормативную базу такого полиса, сертификата, это называется на бухгалтерском языке, экономическом, целевая потребительская субсидия физическому лицу. Был подготовлен в Министерстве экономического развития Федерации Шадрин официальный законопроект о поправке в бюджетный кодекс, это было в начале года, о том, чтобы это было возможно. Это было представлено официально Минэкономразвития правительства. Вот буквально месяц назад получен отрицательный ответ из Минфина, но отрицательный и положительный, в каком смысле? Они сказали, это официально написано, я могу у Шадрина получить. Не нужен этот ваш законопроект, потому что нынешнее бюджетное законодательство Российской Федерации не запрещает введение таких полисов. Таких индивидуальных субсидий. То есть уже как бы вперед. Почему вот, может быть, поставят сегодня на госсовете или на Линде, если, конечно, госсовет по здравоохранению, в чем параллель? Потому что по здравоохранению они уже ввели закон о медицинском страховании в ноябре, и сейчас только никак нормативную базу не подтащит. Но в принципе, что человек приходит, деньги идут за клиентом. Это является мощным, некоррупционным способом развития некоммерческих инициатив. Все другие способы, где чиновники решают, кому дать, кому дать, кому голову сломать, кому не дать, они все коррупционные, это понятно. А это не когда откуда. Поэтому это очень важное направление. И второе очень важное тоже, что из тех мер, которые могут сразу решить проблему, буквально сразу, вот вовлечение населения, говорите, граждан, это, конечно, то, там, где убедит детский сады, расширение мощности детского сада. Право ребенка не кричать. Расширение мощности детского сада не за счет этого пресловутого уплотнения, которое надо отменять, а за счет создания так называемых СВГ, семейных воспитательных групп детского сада. То есть при детском саде наняты работники на дому, приезжает машина, привозит кухню. Это нормативная база, уже разработана Минэкономразвития, Минобразования, но это надо, она сейчас на выходе. Но это нельзя возводить в абсолют, противоречие просто частным группам и бюджетам. Я должен сказать, что здесь, в этом плане, нынешний Вот я очень рад, что вы, Эрдодова, проинициировали эту встречу, и спасибо Михаилу Владимировичу Горбатову тоже, что сейчас, если пойдет от общественной палаты такого рода конструктивное предложение по ряду позиций, в том числе, которые вы частично отражаете, там все. Но здесь действительно, и последнее, что я хочу, раз взял площадку, все-таки мы же прекрасно понимаем, я здесь на встрече в общественной палате, на пленарке какому-то итальянцу, не помню, кто назвал вопрос по очереди в детские сады у них. С третьего раза он услышал, он не понимал, о чем речь. Это в принципе невозможно ни одной уважающей себя в стране. В Финляндии есть национальный закон, по которому между подачей заявления родителям и представлением места месяц. Если месяц не выполнено, под суд идет глава муниципалитета. И это вот ответственности, которой у нас не хватает. Я не говорю, что там я долголетний расследователь, но вот я приведу, на этом закончу, приведу пример из другой области. Пензенский правительство. Возбудили дело в суде против главы муниципалитета одного района Пензы, что не дает жилье детям-сиротам. А дальше кратко. Суд выигрывает раз, второй, третий. Первый раз штраф. Выплачивает игнорирование. Второй раз штраф 10 раз больше. Выплачивает игнорирование. Третий раз. Внимание. 15 суток, требования 15 суток административного ареста главе муниципалитета. Немедленно дал квартиры всем. Вот Васька слушает, дает. Надо как-то употребить ее. Спасибо. Включите.
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 Рабочую неделю. Вот я, например, имею возможность сидеть дома, но возникает вот ситуация, вот как сегодня. Нужно уйти, детей ставить вместе. Бабушки сейчас не особенно рвутся сидеть с детьми.
Просто дети гиперактивные стали.
По большому слову,
это один из моментов, да. Няню на частичную занятость найти, я пробовала не раз, никто не хочет, все хотят большую зарплату и, соответственно, полную занятость. Необходимо создавать при детских центрах, которых сейчас много, практически в каждом районе несколько штук, группы кратковременного пребывания, чтобы любая мама могла оставить ребенка там на 3-4 часа, но по цене не 500 рублей в час, как предлагается, ну, хотя бы 150-200, как вот нянечки
работают. Или бесплатно, как детский сад?
Ну, хотя бы за небольшую плату, которую могут все себе позволить. И еще такой момент. В связи с уплотнением в детских садах, во многих государственных садах существовали раньше группы кратковременного пребывания, так вот сейчас они практически все будут. Получается, что мамы вынуждены и поликлинику брать с собой, и какие-то учреждения, что, конечно, неудобство всем.
Меня зовут Соль Алексей, Московская область. Значит, у нас такая ситуация. У нас все-таки нормативы по субсидиям, по СПГ, они всем известны. Но, значит, комитет по образованию, его сотрудники, его начальники отдела по дошкольному говорят, будет приказ, будет делать. Не будет приказа, никому ничего не позволит.
Приказ Антоновича?
Приказ о создании...
Антоновича приказ. Министр Антоновича.
Ну, наверное, да. Вот, мы лично не знаком, поэтому на фамилии не среагировал. Вот. И второе, значит, для нас вот, такая ощутимая проблема, это, значит, не показывают списки зарегистрированных детей на очередь детской сады. Все проверили, скоро железнодорожный, проверили перечень. Население 130 тысяч. Если 130 тысяч разделить на возрастной диапазон, это будет от 0 до 7 лет 14 тысяч. А по отчетности детей только 6 небольших тысяч. То есть, видимо, имеет место занижение численности. А теперь хотел сказать по поводу уплотнения. Уплотнение есть некая положительная составляющая. Просто слишком поспешно, слишком упрощенно взяли и уплотнили. Вот я приведу такой пример. Я отец ребенка, да? Он проживает в другой семье. Прописан на Зеленодольской. должен ходить в 344-й детский сад. Физически он уже несколько лет проживает в Каширском районе по идеологическим соображениям. Пока это отдельная история. И, соответственно, он в Москве занимает чье-то место. Соответственно, продуктов не знают, потому что у него уже со второго года велели жить там, что он, они платят не 1500 за ребенка, не 1700, а 340 рублей, то есть он может появляться, как бы на свободном посетении. Но физически вот это отношение занимается чье-то место, то есть реально чья-то мама вынуждена сидеть со своим ребенком дома, а мой ребенок занимает, ну, как бы держит кого-то. И поэтому какое-то уплотнение должно проводиться. Ну, наверное, это нужно проводить не по квадратным метрам, да, а с привлечением какого-то общественного совета района, муниципалитеты действия. То есть это, понимаете, мы ждем, мы пытаемся собираем на федеральном уровне какие-то комиссии, да, пытаемся давить или давить на депутатов, принимайте законы. Это процесс длительный. Предлагаю сейчас на этом совещании сосредоточиться на вопросах, которые могут быть решены там, 15 августа. Так, к 1 августа подготовить, провести какие-то проверки, то есть 20 августа рекомендовать, где-то обязать, где-то потребовать применения на местах, с тем, чтобы родители, те, у которых заняты, они заняты с ребенком, да, значит, эта мама, вот она присутствует здесь. Соответственно, она, выйдя отсюда, должна быть вооружена чем-то, как взаимодействовать на местах. Как взаимодействовать со своим муниципалитетом, как взаимодействовать со своим комитетом по образованию, как взаимодействовать с начальником отдела так, чтобы начальник отдела видел в ней не просительницу, которая дайте мне бесплатно, надо уходить от бесплатно, чтобы вы называли цифру 8 тысяч рублей. Вот я тоже считаю, что должна быть цифра за детский сад все-таки не 1600, а 8 тысяч. И нужно тем, кто нужен, да, это дворники, это библиотекари, это медсестры и так далее, социальным группам, которые в обществе нуждаются, где зарплата невысокая, давать льготу, давать субсидию. Все остальные госчиновники, коммерсанты в состоянии платить 8 тысяч, они 28 платят, но они хотят нормальный уровень. И, соответственно, вот, раскрыть возможности, то есть, что, как говорится, на рынок, скрыть надо местными средствами, не ждать, когда придет товарищ Путин.
Скажите, пожалуйста, а вот списки вы в начале своего выступления сказали, списки очередников, они не публичны, в интернете нет?
Наоборот, преднамеренно ведутся в тетрадочках, прошитых, пронумерованных и никакого интернета.
Это вот какое конкретно точное место?
Город Железнодорожный, Московская область.
По всей Московской области?
Это конкретное место, а конкретно по всей области. Ну вот я, кстати, предлагаю еще одно предложение. Это все-таки создать по регионам кураторов, которые будут отчитываться на сайте, либо сделать отчет. Ну есть, кстати, отдельный сайт, где объявляется голодовка по детским садам. И там же ввести страничку отчетности.
Фактически сделать такую сетевую структуру, развив ваше движение, да, и всю основную информацию аккумулировать на одном каком-то портале, на одном информационном ресурсе. Да?
Да, совершенно верно. Дело в том, что этот ресурс есть, на нем публикуется информация по этим, просто вот, приветствовать эту работу, предложить там создать и форум, и может как-то материально поддержать создание форума. И главное, вот еще тем лицам, которые в общественной палате занимаются, им хотя бы раз в неделю, что называется, в обязательном порядке вести, чтобы они давали 3-4 ответа. А любой форум, на котором участвует представители власти, он всегда более результативный. Но если, с другой стороны, у нас есть сайт города Железнодорожного, если там полностью занимается глава только, и нет дискуссий, то сначала был интерес, но за 2 года он упал несколько раз. То есть, кажется, консультационно наблюдательного выступления, да, не интенсивного, а направленного.
Спасибо, да.
Можно еще дополнение? Вот у меня ребенок ходит в коррекционный сад, и санпины новые не коснулись коррекционных садов. Тем не менее, в феврале наши группы, все, у нас 4 группы всего в садике, их все уплотнили с 13 до 17 человек. что, в принципе, ну, совершенно невозможно для работы логопедов и дефектологов. Они не могут с таким количеством детей работать. При этом наш штат имеет такую возможность, как сказала заведующая, открыть еще одну группу. Просто надо набрать двух воспитателей и еще одного логопеда. То есть должен быть штат. Ей должны на это выделить. Она разговаривала об этом в департаменте, в управлении образования ЦОО, центрального округа. Ей сказали, что нет, пятую группу ей открыть не дадут, а вот эти будут уплотнены. То есть получается, что вот она предлагает, что давайте вот не будем портить жизнь другим детям, они и так, в общем-то, нуждаются в помощи, откроем группу, мне нужно просто ставку воспитателя еще, там, двух воспитателей, ну, хотя бы одного, да.
Чем интересно, что место есть.
Место у нее есть, да.
То есть самое дорогое есть. Они им дают штат.
Вот. Они им дают штат. И в существующие группы они запихивают еще детей. Там получается по 20 человек в группе, но это просто нереально для детей, которые имеют проблемы. Вот. И для того, чтобы дефектолог с ними работал, как она может работать с этим проблемой. И, соответственно, из-за этого уплотнения, действительно, как было сказано, сократили две группы кратковременного пребывания. Вот абсурдная ситуация.
Вообще, меня, вот, чтобы я не поняла, вот смотрите, вы уплотнили. Группы временного пребывания, они всегда все равно используют какую-то площадь. И эта площадь всегда должна не пересекаться с другими группами.
Нет, она пересекается, извините. Дети просто
вот я чувствую, что
они до обеда находятся в обычных группах с другими детьми, выходят на прогулку, и родители их забирают. То есть они просто до обеда.
А значит, вот смотрите, если в этой группе у нас с вами до обеда 25 человек, то после обеда в этой группе сколько?
20.
То есть пятеро считаются группой временного пребывания.
Ну, я не знаю, какие они там были.
Да, условно, то есть механизм.
Вот теперь понятно. По группам, там вот какое-то количество они набирали, их раскидывали в 4 группы. Кто-то по степени, наверное, сложности детей, там, чтобы они могли присутствовать на общих занятиях с детишками, их раскидывали по 4 группам. Потом они просто в обед уходили, ну, не обедая, скажем, они не пользовались ни завтраком, ни обедом. То есть они приходили после завтрака и уходили до обеда. Вот. Гуляли, играли и уходили. Теперь, кстати, не имеет возможности.
Ну, потому что уплотнили группу, больше взять невозможно.
Да, да.
Хорошо, Даша, давайте.
На самом деле, есть еще следующее предложение. Ввиду того, что вот последние, наверное, год-полтора особо резкую критику вызывает работа Министерства образования. Вот, ну, что я не вспомню, последние их законодательные акты вызывают...
Часто много меняют, поэтому попадают под такую критику.
Ну, вы знаете, я лично сталкивался с такими моментами, когда непонятно, на каком основании они принимают именно такие решения. И, ну, можно предположить, что речь идет просто о низком профессионализме людей, да, которые там работают. А мы понимаем, что... В принципе, в обществе есть достаточно много людей, которые могут достаточно грамотно оценить предлагаемые инициативы, либо в нужном русле, да, сделать какие-то предложения. И современные средства коммуникации, такие как интернет, позволяют организовывать форумы без каких бы то ни было, в принципе, затрат. Просто на основе любой социальной сети, там, чего угодно, разворачивается дискуссия по поводу какого-то законопроекта. Почему этого не делается? Вот, на мой взгляд, очень важно предлагать такие вещи.
Вот потому смотрите, что... дискуссию закона об образовании, об этом общественная палата настаивает, ему кое-что удается. Но заканчивается это чем? А уже две версии мы обсудили, каждый раз 20 тысяч замечаний. Три уже, да. Сейчас будет уже следующая версия. Я могу сказать, что как человек, который ведет, ну, там, занимает активную жизненную позицию, вот когда ты имеешь там даже 2000 перед собой, вот я распечатала этих замечаний, да, значит, просто даже сесть их нормально, физиологически, просто свести достаточно сложно. Поэтому здесь получается очень важно и первичное то, что вы говорите, обсуждение. И потом, чтобы все-таки из общества выдвигались те люди, которые готовы тратить свое время, да, чтобы потом доходить до реальных формулировок. Ведь я почему вот задавала вопросы по группе временного пребывания? Потому что ответ, соответственно, не соответствует нормативной базе. Не могла группа временного пребывания добавляться в основную группу. Она по логике другая. С другим образованием. Ну, вот поэтому я говорю, что, вы знаете, вот нужно часто обсуждать, чтобы еще соотносить то, что написано в нормативных документах. Да, я вот с группу временного пребывания хорошо знаю по нормативным документам. Вы говорите, у меня это не совпадает в голове. А вот практика общения, она говорит о том, что на местах люди находят свой вариант воплощения нормативной базы. И, конечно, в плоскости обсуждения нужно выносить как законопроекты, так и практику законоприменения. Я вот почему.
Я, если можно, просто одно слово, не то что в защиту, Минобороны России, но все относительно. Просто вы, наверное, мало не взяли. Если вы говорите Минздравсоцразвития России, вы увидите, какой там рак, как там никаких инноваций, там ничего. И это очень страшно. Там. Что касается Андрея Александровича Курского, Минобороны России, он является жертвой собственной акции. Действительно, есть сознание того, что ситуация, которая есть и которая была, она не годится, надо делать реформы, инициируются реформы. Реформы получаются часто, как всегда, понимаете, и начинается критика, и правильно, и вот в этой вот, и это и процесс. Но вот я просто такое замечание насчет того, что Минобороны России очень активно в смысле реформ, поэтому становится, ну, надо критиковать, правильно, надо давать работать.
Но мы конструктивно критикуем, мы предлагаем.
Ну вот вы говорите о том, что нужны люди, которые бы обрабатывали все замечания, да? Но понимаете, когда мы дома открываем интернет, у нас есть только возможность там написать вот там. Вот я считаю, что вот это неправильно, и лучше было бы так. Нам не на что выйти, нам некуда дальше двигаться, понимаете?
Я вас услышала.
Если мы готовы принять активное участие, и нас никто не спрашивает.
Вот смотрите, в рамках обсуждаемого закона об образовании есть некие вещи, по которым нужна общественная дискуссия. Например, обучение ребенка в школе, чья ответственность, когда ребенок не учится, образовательное учреждение или родители, и как она должна распределяться. Вот. А это на самом деле серьезный вопрос, потому что мнение в обществе очень разное. Некоторые считают, что семья отвечает за то, что ребенок качественно учится. Другие высказываются, да, вот здесь же я проводила обсуждение. Да. Значит, что нет, не надо. Надо возложить ответственность полностью на образовательное учреждение. А ведь когда возникает вопрос ответственности, дальше он преломляется в административную ответственность, в финансовую ответственность. И вот мы часто приводим пример Финляндии, как государство, где высокий уровень качества образования, вот, дошкольного, школьного, да, но там ситуация такая, если ребенок первый раз пришел с невыученным домашним заданием, уже в этот день муниципалитет знает о недобропорядочном поведении гражданина этой семьи, мамы и папы. На второй раз у них включаются совершенно другие механизмы. И я думаю, что мы еще с вами не готовы сформулировать. Я хочу от вас получить больше, да, не только там решение вот какой-то проблемной части, но и некие наработки, как развивать дальше. И это вопрос серьезный. Вопрос равного или неравного финансирования дошкольных учреждений. Да? Есть логопедический детский сад, где у нас норма с вами там 15-20 человек. Есть обычный детский сад, где норма сегодня 30 человек. Государство на разных детей тратит разные средства. И родители в этой ситуации тоже разные, занимают разную позицию. Поэтому вопрос либо формулирования минимальных затрат на минимальную образовательную услугу, которая гарантирована государством, либо может быть прогноз, что государство имеет возможность обеспечить индивидуальный подход в соответствии с особенностями и способностями. Это разные концепции, которые влекут за собой разную нормативную базу. Еще я хотела бы обратить ваше внимание, что ответственность за дошкольное и школьное образование – это ответственность субъекта. Да? И мы, конечно, выходим от лица общественной палаты с предложением и с нашей позицией, что в том случае, когда субъект не справляется, ответственность должно брать на себя государство в целом, то есть правительство. А мы понимаем, что в области дошкольного образования большое количество, очень большое количество субъектов с этой задачей не справляются, может быть, из-за там, недостаточного финансирования. А почему мы так считаем? Потому что мы считаем, что самое главное – это обеспечение государства механизма гарантии. А если у нас в Конституции есть право, значит, должен существовать вот механизм.
Да. Вы знаете, я хотел добавить, потому что говорили государственные. Во-первых, у нас работает сайт общественной палаты, и у нас постоянно там идет обсуждение. Ну, когда мы говорим сейчас о проблемах, связанных с образованием, когда школьным, так и школьным, вообще с законом образования, у нас эта тема не исходит с сайта, по-моему, это, наверное, год, больше года, да? Любые ваши предложения, замечания и идеи, ну, готовы учитывать в выработке тех наших предложений, я имею в виду предложения общественных палат, которые мы регулярно достаточно отправляем руководству государства и учитывать при проведении экспертизы. Я должен сказать, что, в общем-то, во многом силами общественности были завернуты многие, скажем, нововведения вот, предыдущих законов, версий законов образования, которые у нас, ну, нас, я имею в виду, не нас, вот, а вообще общество не устраивает. И базировались они, в первую очередь, вот эти наши мысли и мнения на ваших, собственно говоря, идеях. Поэтому мы еще раз призываем вас, будьте активны, мы всегда готовы вас услышать. Я должен сказать, что мы вот, основываясь на нашем сегодняшнем разговоре, у нас в принципе вообще подготовлено обращение к Дмитрию Анатольевичу Медведеву по теме той, о которой мы сейчас говорим. Мы в свое время делали такое обращение, мы готовы его повторить, и с учетом вот высказанных сегодня мнений, его актуализируем, я думаю, мы сделаем так, чтобы оно достигло адресата в течение там, недели хотя бы. Вот. Кроме этого, мы постараемся с учетом вот ваших названных адресов, если у вас есть еще какие-то конкретные, но тут мы в основном говорили о Москве, естественно, поскольку я так понимаю, все
Московского.
А? Нет, ну за исключением, да, там адреса не было. Значит, мы готовы сделать обращение к Собянину. Давайте вы нам уточните, предположим, давайте какой-то срок возьмем и наши контактные возьмем телефоны, и мы по конкретным адресам сделаем такое обращение с просьбой обратить внимание, взять на контроль.
Это можно как раз на сайт прислать?
Ну, конечно, конечно. Мы можем обменяться. Нет, не вопрос. Я еще раз говорю, вся информация, которая есть, вы нам ее дайте, мы ее.
Простите, пожалуйста, мы бы хотели какие-то конкретные адреса, и с кем мы могли бы все-таки разговаривать по этому поводу.
Когда мы присылаем письмо на сайт, можете на мое имя...
Мария Валерьевна, дайте на какой-то телефон наш.
Мы сейчас сегодня прямо... На главной странице сайта, супер, что такое хочу в детский сад, сейчас придумаем. На него кликните и сразу попадете туда, где вы будете целево собирать письма, касающиеся этой проблемы.
Вот. А и кто будет с нами вести дискуссию? Слушайте, уже есть понимание?
Нам уже как бы понятно.
Простите, зачем дискутировать, могу объяснить. Часто случается так. Приходит жалоба. Вот. И вот есть жалоба. Говорит, вот мы ее, эту жалобу отправили, нам сказали, что все разобрались.
Сказать одну вещь, чтобы вы правильно поняли. Мы с вами здесь вот разговариваем. Мы ведь вообще, в принципе, общественные. Вот, мы за эту зарплату, мы здесь не работаем.
Uh-huh.
Вот, да, Николаевна, она директор школы, да, Борис Иванович, он физик, там, я руководитель университета, мы все где-то еще работаем. Поэтому у нас здесь в помощи есть сотрудники, которые систематизируют материалы, там, мы вот собираемся там какими-то днями, обсуждаем. Я к тому, что мы, я бы не хотел, чтобы мы с вами вели дискуссию. Я правильно, вы меня правильно
понимаете? Я понял, да.
Чтобы мы, собравшись, могли каким-то образом оказать помощь в решении тех проблем, которые есть. Не только у вас, они есть вообще. Вот это наша задача в первую очередь. Поэтому у нас есть горячие линии, да? Вот сегодня начал, или там на прошлой неделе, да, работа горячей линии. Вот Любовь Николаевна, она вместо того, чтобы руководить своей школой, она здесь сидит на горячей линии и круглые сутки занимается проблемой ЕГЭ в общефедеральных башнях. Значит, ну, такая доля вообще бывает. Значит, поэтому у меня предложение такое, что давайте мы все-таки будем сосредотачиваться на том, чтобы мы максимум материала, который есть, вы нам максимально его передали с предложениями и идеями. Мы их посмотрим, обсудим. Если надо будет, мы с удовольствием с вами посоветуемся. И формализуем от имени общественной палаты, мы обратимся к власть предыдущим людям, там, в регионе, в стране. Вот. Это касается как конкретных адресов, это касается, безусловно, безобразия, вот, как вы сказали, по поводу железнодорожного отсутствия гласности и вообще прозрачности всей этой истории. Хотя, в принципе, вот, как правильно сказал Борис Львович, даже когда списки все висят в интернете, все равно всегда спасает. Вот, да, вот в каких-то этих самых, но тем не менее, все равно это шаг, конечно, вперед.
Я хочу, я выступаю, Лугин Евгений Геннадьевич, юрист, я выступаю, представляю достаточно большую группу родителей, которые, в общем-то, меня просили выступить здесь, пользуясь случаем. Группа это приезжие в Москву, проживающие по регистрации по месту проживания. Хочу заявить, что грубо нарушаются сейчас наши конституционные права в связи с 126-м приказом в части 3.1.
126-й это чей приказ?
Это департамент образования. Как мы не подбирались...
Это запор на Москве.
Дата 11.02.2011.
То есть это уже календарь.
Да, коль вы уже будете обращаться к Собянину, собственно, вот такие меры были приняты именно вот с приходом его в мэрию. Этот пункт гласит, говорит о том, что приезжие, то есть граждане с регистрацией по месту пребывания, они, их очередь отодвигается, москвичи выходят на первое очередное получение детского сада. Я не буду перечислять статьи Конституции, которые нарушают. Мы вам подготовили обращение. Ну что можно сказать? То, что, собственно, вот этот указ создает условия для коррупции. Потому что лично я отец многодетной семьи, наша очередь подошла. Когда я обратился в детский сад, нам отказали на основании 126 приказа. После этого я написал две претензии в департамент образования, министерство образования. Я третью написал в детсад. На следующий день я позвонил директору детского сада и сказал, что я должен решать с ним лично эти проблемы. Я не собираюсь лично решать проблемы. Я знаю, сколько стоит поступление в этот детский сад. И мы писали, у нас есть группа, созданная на интернет-ресурсе. У нас есть примеры обжалования это в судах, в прокуратуре. Прокуратура нам говорит, что вынесен протест, но пока департамент образования не изменил приказ, вы будете стоять в конце очереди. То есть те проблемы уплотнения нас сейчас не волнуют вообще. Потому что у нас другая проблема попасть в это место. Следующее, что хотелось бы сказать еще. Допустим, у нас есть ответ прокуратуры Южного округа, где прокурор говорит, что 126 приказ, пункт 3.1 регламентирует льготы для москвичей поступления не детский сад. То есть, оказывается, москвич – это льготы. Это нам пишут. Все эти отписки мы можем предоставить вам.
Москвич, в смысле, с постоянной регистрацией?
Да.
Регистрация,
с постоянной регистрацией. Хотя, если не ошибаюсь, в 90-м году у нас была отменена прописка, и регистрация средства обеспечения.
Мы не понимаем это все.
Да.
Дайте
да,
нам обращение.
Обращение мы вам передали. Документы, если нужно дополнительно, контактные телефоны есть, отписки от прокуратуры, от судов. Блокируются на уровне судов наши иски, отказываются по формальному признаку. Мы это обжалуем, но пока мы будем обжаловать, наши, мы будем, может быть, встретиться уже, будем говорить о пенсиях наших детей. Наши дети будут на пенсии. Так что время идет, ничего не меняется.
Можно я скажу на это и также вот, погасите, пожалуйста, это. Хочу сказать, что чтобы наша встреча была, во-первых, конструктивной. Вы понимаете? Здесь надо понять, вы вот тоже поддержать, что Михаил Владимирович говорил, вы такие же общественники, как он, а мы такие же, как вы. Волка ноги кормят. Есть армейский принцип. Кто сказал, как вмешать, надо бы, вот мешать. Это не значит, что мы устраняемся. Но, пожалуйста, и у меня очень большой опыт работы в правозащите, 35 лет. Вот, для примера, ваша проблема. Или проблема, вот вы поднимали по конкретно. Пожалуйста. Не просто давайте нам материалы, а мы здесь, взрослые какие-то, старшие какие-то, нет, тут старших среди нас, мы это доработаем, это физически нам невозможно. Конечно, приходится. Пожалуйста, давайте, я готов к оперативным контактам, сами напишите проект письма общественной палаты, шапку можете не ставить, но как бы имею в виду, на Сергея Семеновича Собянина. По одной проблеме, четко второй. С пониманием, что такого рода письма на высокое начальство должны быть короткие, крупным шрифтом, но очень емкие. Приложение возможно. Приложение. Но сама суть должна быть изложена, и я готов в этом смысле работать. Теперь вы говорите, с кем контакт. Я лично вообще-то, я восхищаюсь движением РДДО. Это действительно всероссийское. У вас огромный ресурс, и его надо расценить. И в этом смысле мы, палата, рассчитываем на вашу поддержку, и на то, что вы, вот на это взаимное участие. Вы сюда пришли не просто как просители. Вы понимаете, вы не должны это чувствовать. Вы должны прийти как равные участники процесса. Потому что проблема, которую вы ставите, отсутствие общественного контроля. А то, что не считаются с общественностью, да, законы предлагают. Да мы каждый день, вот когда он говорит, сталкиваемся. Мы стараемся как? При всем ресурсе общественной палаты, нетривиально. Тоже спасибо, создали такой нетривиальный ресурс в общем. И все равно то, ситуация власти у нас всегда трудности в России. Это надо, что, значит, у меня есть помимо того конкретного проекта, письма на президента, мы сами, действительно, это уже специфика. У меня есть одно более общее предложение, я просто адресуюсь к общественности. И без вас это невозможно реализовать, оно очень конкретное дело. И вот вы поставили вопрос, что списки не расставляют, шнуровые концы. Мне про Москву знаю наоборот. Все в интернете, голову другого рода. И записываться надо через интернет. У тебя не остается никакого документа на руках, что ты записывал. А потом тебя имени нету. И не докажешь. То есть чиновники, они изгаляются так, с этой стороны, с этой стороны. Ясно, при деньгах люди сидят, да еще раз предительные. Значит, все-таки стоит задача. И мы эту задачу сами не решим. У всех есть компьютер. РДДО мощная организация. Можно устроить то, что называется конкретный мониторинг по каждому району, вот очередь, все. И чтобы эти вот проблемы, хочешь, чтобы это системно анализировалось. Вот я скажу, есть такая система у Шахизи. Я от нее слышал, читал в «Новой газете», она написана в Африке, когда с населения собирается по мобильникам информация, а потом очень умно анализируется, вот он социологический опрос. Вот такого рода работу, то, что Елена Леонидовна сейчас думает, делает Николаева социальная карта региона. Но там недоработка пока еще. В том смысле, что там еще пока нет опросов населения. Вам вот эту ситуацию конкретную, железнодорожную, а по московскому, да уверен, сколько активистов московских вам дадут ситуацию срез по всей. По Москве в чем проблема? Это же все делается по интернету. Это при нынешних социальных сетях легко организовать, но для этого должны быть люди, которые в этом понимают. Ваш покорный слуга в этом ничего не понимает. Ну, мне трудно это. А вот в социальных сетях с этим работают, они теперь понимают. Но это мощный источник. И как раз проблема очередей, особенно вот эти списки, чтобы это было все открыто, чтобы при заявлении фиксировалось, чтобы не могли чиновники себя взять, чтобы это все мгновенно отражалось, и тут же по башке министру образования Московской области. Надо на Громова, надо от общественной палаты, надо на Собянина. Понимаете, когда есть внятная, собирается информация, безобразие, то пожалуйста, общественная палата, письмо. Но и в общем мало не покажет. Вот я как это организовать.
Москва, Юзаводь, Уклыстан. Значит, обращалась я к Собянину еще в начале марта с некоторым вопросом по интернету. До сих пор я не получила ответа. То есть к Сергею Семеновичу обращаться можно, но ответа, в общем...
Как вас зовут?
Татьяна
Леонидовна,
ответ
должен
не
остаться. Значит, я так думаю, что он такой чиновник, как любой другой. Мы сейчас ведь не о вашем обращении говорим, мы говорим о обращении общественной палаты. Поверьте, оно чуть более весомое.
Ну вот тогда я чувствую, оно... вину, а наша дела все было там,
оно потому что более весомое.
На углу, да, вот именно, на углу улицы Виноградова и улицы Теплый Стан уже несколько лет стоит закрытый брошенный ресторан. Там большая, хорошая площадь. Изумительное место для детской поликлиники, в которой так нуждаются жители Пласта. Имеющаяся поликлиника номер 97 абсолютно переполнена.
Ну, вы знаете что, давайте я понимаю, конечно, необходимость детской поликлиники, но, во-первых, я думаю, что, скорее всего, помещение ресторана кому-то принадлежит, а может больше, но наверняка у нее есть собственник. Скорее всего, даже на 100, скорее всего, процентов. Давайте не будем сейчас. Мы вот говорим о проблеме детских садов. Давайте мы на ней сейчас заточимся и пойдем степ-бай-степ. У меня есть предложение очень простое. Вот у кого есть какие-то конкретные адреса, там еще что-то, да? Вот там, насколько я понимаю, на доске написали контактные координаты.
Электронный адрес.
Да? Значит, пожалуйста, передайте. Давайте договоримся о сроках. Ну, в течение недели, чтобы мы собрали все, что может, вот недели, да? Ну, кто не успел, тот день уже опоздал, потому что тогда мы на основе того, что в течение недели мы получим, мы сделаем вот это обращение к мэру, я сейчас говорю про Москву, потому что то, что вообще о проблеме, у нас к медведеву такое обращение готово, мы там не будем говорить об адресах, или о конкретике, и так далее, мы говорим там о
Да, по конкретным адресам можно железнодорожного.
Вы знаете что, вы, пожалуйста, давайте вот все мы формализуем, все-таки не надо сейчас в Москву. Вот есть адрес, вы туда, пожалуйста,
дайте. По поводу электронных приемов, ни одна электронная приемная не работает. Куда мы ни писали, департамент образования просто говорит, у меня есть обратное письмо, что получено департаментом. Мое письмо, когда приходишь к ним, они говорят, у нас электронка не работает. Мы получаем через одно письмо. Это раз. Второе. Да, конечно же, все работает, все это понимают. Если ко мне пришло ответ, что...
Вы знаете, я прошу прощения, у нас это работает.
Если, ну, слава Богу.
Если вы об этом говорите, еще говорю, это работает.
Нет, я вообще...
А вообще, давайте мы будем один функционал говорить. Нет, просто да. Мы сейчас с вами... Я вам еще, знаете, сколько могу сказать, что у нас не работает?
А детский садах следующее. Очередь электронная, очередь. Там стоит, кроме там фамилии, имени, номера, ну, зарегистрированного ребенка, дата, там стоит одна графа, прописка. То есть регистрация.
Для чего? Для этой проблемы мы сказали, обязательно включите ваш проект.
Да, вот обязательно.
Спасибо большое. Давай. Я так понимаю, да. Ну давайте еще, да, и будем, наверное, завершать
нашу беседу.
Я хотела бы, может, сказать, что семейные сады, на мой взгляд, это как бы не решение проблемы, это не закон, вообще бизнес, тем более, как у нас бизнес ведется, это все, это раз, да, плюс, как контролировать, какое будет в этих садах образование, тоже сомнительно, если мы планируем, как бы, в принципе. Это та сфера влияния, которая должна поддерживать государство, то есть речь идет по какому-то перераспределению бюджета соответствующего, потому что мы воспитываем общество. а общество, соответственно, и развитие бизнеса, которое сейчас профинансируется, и так далее. Это, ну, понятно, это тяжело и так далее. У меня поднимается больше вопрос, что вот сейчас идет уплотнение, да, если оно будет, надо поднимать, соответственно, как и зарплату тем же самым воспитателям. Потому что, посмотрите, в интернете сейчас кто требуется? Воспитатель без опыта работы, без образования соответствующего. По крайней мере, чтобы вот это более-менее можно понять финансово. Сейчас это поднималось. Вам соответствующая зарплата. Сейчас будет не 20, там, а 30 детей. То есть зарплата должна подниматься. А сейчас же наоборот идет, что воспитатель не ставит зарплату по количеству. Ну, а 100% посещаемости. Людей в группах будет меньше, больше. Соответственно, болеть дети будут чаще. Посещаемость упадет. Раз. Качество образования и вообще как бы, развитие детей тоже упадет. Это не решение проблемы уплотнения садов. Нужно возвращать, тем не менее, сады, строить новые. Единственное решение.
Спасибо большое.
Позвольте спросить у этого человека, вот строить новый. Новый будет строиться 1-2-3 года. Что делать в течение 3 лет в обществе? Что делать детям?
Ну, тот же вопрос мы ставим. Не спорим. По поводу семейных детских садов, я хотел бы обозначить такую проблему. На такие организации, на частные сады, на семейные, идет чрезмерное административное давление. Здесь даже вопрос не про коррупционность, вопрос, а в инертности чиновников и в их боязни, что проще запретить какое-то начинание, чтобы потом вдруг что-то случится, и мне потом будут эти песоны. И проблема возникает такого, шикарного плана, что, допустим, два храма пытались сделать православный детский сад, у них долго это не получалось, они в конце концов сделали детский сад, но этот детский сад через какое-то время закрыли. Я не думаю, что православные два храма, имея там епархиальный пакет финансовый, сделали прям такого ужаса, что его прям взяли и закрыли. У нас был случай, когда одна тетушка делала семейный детский сад, ей стали ставить палки колеса, были очень большие у нее проблемы с администрацией, даже суды подавали. Но одна часть организации ей помогала все эти юридические проблемы пройти. В итоге ей разрешили детский сад, она даже начала его, но потом сказала, мне так надоело все-таки. То есть она все свои силы вкладывала на решение этих вопросов. Хотя я решили. Вот. А еще одна такая большая проблема. Те люди, которые даже не то, что не могут, а и не хотят детский сад детей водить, вот, допустим, многодетная семья, у меня мама на руках, ребенок 1 год. Смысл ей водить там, двух других детей 5 там, и 4 года в детский сад, это все равно остается дома. И вот даже у таких людей возникает проблема, опять приходят и спрашивают, типа, а где ваши дети, почему у них ходят в детский сад? У нас был случай, когда мама, она не могла себе позволить няню, которая приходит домой, она договорилась, чтобы она приводила ребенка к няне домой. Это было много дешевле. А она была многодетная одиночка, то есть, соответственно, она на отдельной галочке в опеке. И к ней, когда приходила опека, они требовали, чтобы она показала ребенку, типа, почему к нам приходит, у вас нет маленького, где же он, покажите, какому на адресе и прочее. А там ее подруга, но она молдаванка, она хорошая и педагог и прочее, она молдаванка. Нельзя так такого человека показывать. Естественно, на нее требуется, а вы скрываете? То есть даже простые такие решения, они блокируются администрацией, чиновниками и прочее, до безобразия, до уголовного преследования. Ну, значит, если мы сейчас начнем рассказывать про опеку, мы еще...
Нет, конечно, я предлагаю не начинать, это еще большая проблема, чем да.
Простите, еще знаете вопрос какой?
Давайте, 30 секунд. Потому что мы по кругу уже пошли, мы уже...
Да, ну вот еще есть некоторые опасения, связанные с введением ФЗ-83. То есть много очень разговоров, как он может выразиться на среднем образовании, да, на высшем. А про дошкольную тишина, но есть определенное мнение, что будет происходить нечто такое же, да? То есть сокращение ставок, увеличение той пропорции, что родители должны платить дополнительно.
Ну, беспокойство, конечно, бывает всегда, когда что-то новое появляется. Важно, конечно, квалификация. Понимаете, если образовательное учреждение сможет показать, там наступит момент, когда нужно будет получать госзадание. И вот нужно просто показать все, что делает это дошкольное образовательное учреждение. И если они смогут показать,
то да, они получат финансирование.
Они получат финансирование.
Не
да.
смогут, будут финансировать родители это дошкольное образование.
Вот
правильно?
Если они не смогут показать, то тогда станет вопрос, а как они это реализуют. Понимаете, если человек не может описать свою работу, то встает вопрос, да, у него будут такие, могут возникнуть такие последствия. Но сейчас, конечно, серьезная задача всех сотрудников образования – это повышение своей квалификации. И это очень важно, потому что повышение квалификации сотрудников приведет к неснижению гарантий детей.
Здесь спорят, потому что многие работодатели и учителя жалуются вот, на создатели статы. Мы 30% времени пишем о том, что мы как методически не сможем работать с ними, мы описываем этот процесс работы с детьми. А сейчас нагрузка упала на учителей больше, и мы не учим, мы пишем методически.
Вот я выступаю, уже сказала о том, что на самом деле дискуссионное поле сегодня очень большое. Вот смотрите, приходят к нам родители и говорят: воспитатель плохо работает, у моего ребенка нет результата. Как можно показать воспитатель? Он может показать только по диагностической карте ребенка. Понимаете, что он получил ребенка в сентябре, сегодня май. Ребеночек не обувался, не знал, что такое шнурочек, не мог сесть там условно на горшок, не мог сам кушать, сейчас он кушает сам, ложку держит, вилку держит, уже выучил там, условно, там первое стихотворение, еще что-то. Понимаете, вот это непростые процессы, непростые. И у разных групп, у разных участников образовательного процесса на некоторые вопросы есть разные точки зрения. Я предлагаю сегодня эту дискуссию не продолжать. Да, значит, мы с вами проговорили все направления возможного развития как бы дошкольного образовательного учреждения с точки зрения ликвидации проблем отсутствия мест. Мы договорились с вами о формате общения. Еще раз обращаю ваше внимание, oprf.ru. В течение недели мы ждем и предложения, и конкретные адреса для того, чтобы мы дальше обратились. Спасибо большое, всего доброго.
Здравствуйте. Можно еще спасибо. Один вопрос?
Давайте мы всех отпустим. Я готов.